Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа вы услышите слово высокопреосвященного Марка, митрополита Рязанского и Михайловского, сказанное за божественной литургией на праздник 40 мучеников севастийских. Затем в нашей студии будет журналист Александр Егорцев, известный своей деятельностью в защиту православных, пострадавших от различных органов власти. В нашу студию его пригласил директор радиостанции Евгений Никифоров. 24 марта исполняется 70 лет Олегу Михайловичу Сенину, нашему автору, замечательному православному писателю и проповеднику, человеку необыкновенной судьбы, пострадавшему в годы богоборческой власти, отбывавшему срок в лагерях, но не сломленному никакими обстоятельствами. Олег Михайлович Сенин пишет стихи, замечательные книги, а на нашем радио он ведет свой авторский радиоцикл «Небесные блики. Вера в жизни и стихах русских поэтов». Сегодня он познакомит нас с творчеством Владимира Сергеевича Соловьева. Ну а в продолжение темы творчества сегодня мы вновь встретимся с известным писателем Алиной Яковлевной Чедаевой. Ее очередная, уже 17-я книга, посвящена Илье Дмитриевичу Сургучеву. Имя это, к сожалению, незаслуженно забыто, ну, разве что его помнят по повести детства императора Николая II, а это был прекрасный русский прозаик, драматург, и вот к его-то творчеству и к этой известной повести обращается в своей книге Алина Яковлевна Чедаева. Об этом мы поговорим сегодня в завершении часа.
Thank you.
Дорогие братья и сестры, продолжается Великий пост, и в нем есть ряд праздников, которые мы особенно любим. В их числе, конечно же, память 40 мучеников севастийских. Предлагаем вашему вниманию слово митрополита Рязанского и Михайловского Марка, сказанное за божественной литургией на этот праздник в храме Живоначальной Троицы в Хорошове.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. На протяжении всей седмицы в православных храмах лежит образ Креста Господня, напоминая нам о той великой победе, которую совершил Господь Иисус Христос через свои страдания и крестную смерть. С другой стороны, знамя креста напоминает нам о том, что для христианина есть только один путь к спасению, только один путь в небесное наше Отечество. Это путь сораспятия и последования за Христом. Высшим проявлением следования за Христом отличались мученики Христовы. И сегодня Святая Церковь отмечает память 40 мучеников. Среди всего сонма мучеников, который был прославлен Церковью, 40 мучеников особым образом почитаются православной Церковью. Они явили, с одной стороны, пример дерзновения, и с другой стороны, пример удивительного терпения. В чем же состоял подвиг 40 мучеников? Во время правления в тех местах соправителя императора Константина Ликиния перед праздником военачальник решил принести жертвы идолам, но часть его войска, 40 воинов, отказались принести жертвы идолам, поскольку уже какое-то время до этого они исповедовали веру во Христа, были тайными христианами. И вот они открыто проповедовали и исповедовали свою веру, открыто признали, что они христиане, и отказались приносить жертвы идолам. В результате их подвергли тюремному заключению, а затем, для того, чтобы сломить волю, повели их и поставили на лед озеро недалеко от Севастии. Погода стояла весенняя, холодная, с сильным ветром, и всю ночь 40 страдальцев стояли на льду без одежды. После этого ночного стояния они обледенели, были покрыты ледяной коркой, и один из них пошел в баню, которая была на берегу, была специально приготовлена мучителями для того, чтобы искушать воинов, для того, чтобы сломить их желание быть верными Христу. Но как только он вошел в баню, ледяная корка растаяла, и он тут же упал мертвым. Но воины, которые стояли всю ночь, были ободрены светом, который явился им, и теплотою, которая разлилась по их членам. Один же из стражников, видя свет, испускающиеся небесные светлые венцы на головы мучеников, понял, что они служат истинному Богу, и пошел и восполнил число 40. Вместе с ними он пострадал. Мученики закончили свою жизнь в терпении, до конца выдержав тот подвиг, на который их обрекли мучители. Вот эти две стороны подвига мучеников: с одной стороны, дерзновенное исповедание веры во Христа, и с другой, их удивительное терпение, является тем примером, который остался в веках и который вызывает удивление поколений христиан. Мы, люди 21 века, в отличие от той эпохи мучеников, часто не имеем дерзновения. Мы, подобно щепке, находящейся в водном водовороте, не проявляем инициативы, а следуем часто тем путем, которым нас влечет стихия. И Господь, желающий нашего спасения, как бы говорит нам: Да, у вас нет дерзновения, но имейте, по крайней мере, терпение. Несите тот крест, который Господь вам послал. Апостол Павел, назидая христиан, говорил, что терпение не посрамит. Подвиг терпения – это то, что нам нужно, наверное, в наибольшей степени. Терпение необходимо нам на протяжении Святой Великой Четыридесятницы, потому что терпение – это все то, что сопровождает наше постное шествие. Терпение в лишении пищи, терпение для того, чтобы не сорваться на обидчиков и не сорваться в раздражительность и так далее. Терпение – это то, что необходимо нам на протяжении всего нашего жизненного пути. Если мы не можем на большее, то дай Бог нам иметь хотя бы терпение. Терпение, пример которого показали нам святые отцы, и высший пример которого показали нам мученики, среди которых почетное место занимает 40 мучеников, память которых отмечается и прославляется сегодня нашей Церковью. Аминь. Дай Господь, чтобы терпение, которым отличались особенно 40 мучеников, действительно бы нас вдохновляли, ободряли, хотя бы на малые подвиги, если мы не способны большим. Аминь.
Это было слово за божественной литургией на праздник 40 мучеников севастийских митрополита Рязанского и Михайловского Марка.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров и давний наш друг, знакомый, известный журналист православный Александр Егорцев. Александр Юрьевич, можно я просто буду Александр?
Ладно, конечно.
Мы так давно знакомы. Сегодня мы начинаем серию передач, которые обозначили как «Человек и государство», роль храма и общины в нашей жизни, потому что столько несправедливости в обществе. Ну, так обижают людей, которые не могут ответить за себя, и государство их не может защитить как следует. И вот несколько историй, которые вы, в которых вы участвовали, и в частности, вот эта история знаменитая с Алексеем Коновальцевым, да?
Да, бывший оперативный сотрудник уголовного розыска Алексей Коноваленко, которого защищали много-много лет уже, еще с 2000-х годов многие ваши радиослушатели.
Мы в прошлом году мы делали большую программу. И все равно ничего не помогло.
И все равно он уже третий год сидит за решеткой в колонии. И судьи видели даже народную поддержку, но спокойно, не читая документов, жалоб, просто вынесли постановление, не подлежит удовлетворению его ходатайства. Ему мстит система, слишком много жалоб в свое время писал этот опытный сотрудник.
Ну, такая корпоративная месть. Все равно наше участие наших слушателей было чрезвычайно важно, потому что эмоциональная такая молитвенная поддержка для семейства, для самого Алексея до сих пор чрезвычайно важна.
Во-первых, радиослушатели Радонежа и православные прихожане московских и не только московских храмов до сих пор оказывают материальную поддержку его семье. У него жена и маленький ребенок, которым не на что жить. И если бы не ваша помощь, то, ну, беда была бы. Во-вторых, все-таки мы держим связь с Алексеем, несмотря на большое расстояние. И он просил передать всем радиослушателям Радонежа низкий поклон. Он сохранил в себе человека. И ваши молитвы, может быть, невидимо, там ему очень тяжело. И вот ваши молитвы помогли ему остаться человеком. Потому что тюрьма и зона, они никогда ничего хорошего людям не дают. Они их перемалывают, и люди обычно выходят уже инвалидами. Духовными.
Отец Амвросий Юрасов как-то мне говорил, что не только сидеть ужасно, не дай Бог, Убереги нас, Господь, от тюрьмы, да, и Цумы. Даже бывать там, потому что они с миссией, помогает им какое-то увещевание, помощь духовная оказывает, хоть как-то, хоть чем-то, чем монастырь может, это тюремная наша миссия православная. Но даже вот матушки мне рассказывали, вот мы придем туда, потом месяц просто не можем прийти в себя, атмосфера эта чудовищная, там же бесов немеренное количество, ты всех не отмолишь, всех святой водой-то не изгонишь, и люди там собираются не всегда невинно осужденные, преступники настоящие, люди с моральными дефектами.
И самое главное, что тюрьма и зона, она, как правило, эти дефекты не исправляет, а только усугубляет. Но те же самые впечатления мне часто приходилось посещать и колонии, и тюрьмы, и зоны. А также мне приходилось делать репортажи о другой категории наших сограждан – это бомжи. Это ведь тоже страшная атмосфера. Это люди, которые когда-то были обычными, хорошими, порядочными людьми, а сейчас они что-то среднее между человеком и животным. Но это же все равно образ Божий в них сохраняется. Почему я заговорил о бомжах? Потому что сейчас для нас, россиян, эта тема весьма актуальна. Есть поговорка «от тюрьмы до от сумы не зарекайся». Сейчас, мне кажется, мы возвращаемся к периоду лихих 90-х годов, когда мы не знаем, что с нами будет через 3 года, через год, а то и через месяц. И, простите, но каждый из нас не застрахован от того, чтобы не оказаться на улице. Мы сегодня поговорим о нескольких вопиющих историях, когда государство не защитило своего гражданина.
Ну, вот первая история.
Там пенсионер, инвалид Тамара Ивановна Голубкина. Ее многие православные москвичи, вообще москвичи, знают по нашим репортажам программы «Русский взгляд», главная тема на Третьем канале. Это православная москвичка, пенсионер. Она занималась оказанием гуманитарной помощи сельским храмам в Тверской области и малообеспеченным многодетным жителям русских деревень. От своего храма, в Троице-Хорошевского храма, прихожане которого собирали свечи, пожертвования, деньги, детские вещи, памперсы, Тамара Ивановна организовывала несколько машин и регулярно, каждый месяц отвозила эту солидную помощь по деревням и нищим приходам Тверской области. Год назад беда пришла в дом самой Тамары Ивановны. Управляющая компания района Хорошово-Мневники, компания «Жилищник», отправила некоего человека, который варварским методом вырвал все электропровода на ее лестнице, в ее электрощитке. Дело в том, что уже несколько лет у Тамары Ивановны стал образовываться некий странный долг по ЖКХ. Очень часто это долги оправданные. Действительно, люди не платят за услуги, а платить-то надо. Но бывают истории, когда эти долги появляются из ниоткуда. Вот вам пришло начисление, а вы видите, что оно не обосновано.
Да, и у меня это был случай, 70 тысяч. Мне пришлось ходить. Откуда,
Господи? А сколько вы ходили потом?
Ну, вот сейчас это служба «Единого окна», или как там так называется.
Да-да-да, МФЦ.
Да-да-да, и там достаточно все удобно, и они были очень любезны и помогли. Вот в моем случае я не могу жаловаться, потому что тут же из 70 это оказалось всего лишь 14.
14?
Ну, все равно.
Это вы пошли, стали разбираться.
Естественно. А поначалу, да, пришлось походить целый день. Я пропустил, простите меня, наши слушатели меня не слышали целый день на радио «Радость», потому что я ходил по кабинетам.
При этом вы директор радиостанции, у вас все-таки есть опыт, есть, ну, если понадобится, все-таки и связи. А вот как быть простым москвичам, пенсионерам, вот которым приходит какой-то баснословный долг, 60 тысяч, а они понимают, что это не их долг. Вот как произошло в случае с Тамарой Ивановной. Дело в том, что у нее была дочка и внук, но они проживали, прописаны были вместе с ней, но они проживали на другой квартире по закону, по московскому закону. Если вы предоставляете справку о том, что ваши родные проживают по другому адресу, начисления по ЖКХ, по воде, по другим, по электричеству за них не начисляются. Так вот, Тамара Ивановна предоставляла эти справки, а управляющая компания МФЦ просто игнорировала. И она стала оспаривать этот долг. Оспаривала этот долг липовый год, два. Ее посылали в МФЦ, из МФЦ в управляющую компанию. Оттуда обратно. И в итоге она сказала, что мне не жалко денег, только я не хочу платить чужие долги. В итоге пришли, вырвали ей электропровода из электрощитка. Она пенсионер, инвалид, я уже говорил. Вскоре она попала в реанимацию. Она не могла вызвать скорую помощь. Против нее...
То есть практически она сидела в темноте.
Да, она сидела в темноте, да? Она могла упасть. Телефон, она не могла...
телефон не работал.
А мобильный тоже... телефон она не могла зарядить, потому что не было электричества. Вот эти преступники из управляющей компании вырвали не только электропровода, они потом и повредили телефонный провод. Еще один момент. Дело в том, что у Тамары Ивановны не было долгов за электричество. То есть по закону уже ей не имели права отключать электричество за липовый долг по ЖКХ. Но ей, тем не менее, обрубили провода. Против нее было совершено преступление. И я приехал к ней в тот день, это было ровно год назад, в начале марта. Мы вызвали полицию. Пришли полицейские, осмотрели все, зафиксировали. Сказали, ну, пишите заявление. Она в моем присутствии, можно сказать, под мою диктовку, написала заявление в полицию. Полицейские взяли это заявление. Я их спросил, а как мы узнаем о результатах, ходе расследования? Ну, звоните в дежурную часть, там все будет зарегистрировано, узнаете номер, талон уведомления. Прошло несколько недель, и Тамара Ивановна позвонила в полицию. А вот теперь я предлагаю лучше послушать саму Тамару Ивановну. Мы сейчас с ней смогли связаться по телефону.
Да, Тамара Ивановна, что там произошло?
Тамара Ивановна, расскажите, пожалуйста, вот после того, как вы вызвали полицию, какое-то расследование полиция провела, и что вам потом заявили в дежурной части?
Значит, телефон, который дал мне участковый, который я вызвал, полиция приехавшая, они, значит... В присутствии журналистов я написала заявление. И это заявление, ну, как бы ушло туда, в отделение милиции. Дали мне телефон, по которому я должна была осведомиться, поступило туда заявление или нет. И когда я позвонила, оказалось, что заявления моего там нету. Наверное, брошено было в корзину, как обычно все
это делается. То есть как это? То есть вот смотрите, вы заявление писали в моем присутствии. Было двое полицейских, я их даже сфотографировал на мобильный телефон и выложил их фотографию в Фейсбуке в тот же день. И они нас заверили, что звоните в дежурную часть, там все будет зарегистрировано. И вот еще раз повторите, как, так сказать, не могу поверить своим ушам. Что вам ответили в дежурной части?
Вот, в дежурной части мне, во-первых, ответили, что заявления моего нету, и потом пояснили еще, что свидетелей нет, и доказательств обрыва проводов и выключения вот электроэнергии тоже нет, и что обращайтесь уже в другие органы.
Очень интересно. То есть, переведя на русский язык, я поясню вам, дорогие радиослушатели, полиция... ОВД хорошо во Мневнике просто выкинула заявление гражданки в мусорку, чтобы не возиться. Хотя можно предположить, что были и более серьезные, возможно, и коррупционные связи с этой самой управляющей компанией. Дело в том, что не только у Тамары Ивановны в тот день вырвали электропровода в электрощитках. Там было еще несколько десятков, ну, по крайней мере, несколько человек, я их лично встречал. Были женщины, матери, у которых дети дома остались, сидели без света. И люди побежали жаловаться в управляющую компанию. Насчет того, что полиция утверждает, что якобы нет свидетелей и нельзя зафиксировать, что были вырваны провода. Это полицейские лгут. Я сам свидетель, и я фотографировал на телефон и на фотоаппарат вырванные электропровода в электрощитке. Я нашел свидетелей, таких же пострадавших, москвичей, жителей района Хорошово-Мневники, у которых точно так же неизвестные лица вырвали электропровода. Более того, поскольку наши государственные телеканалы наотрез отказались как-то отреагировать на эту ситуацию, я в те месяцы специально устроился на телекомпанию НТВ и по заданию руководства НТВ сделал сам собственное телевизионное расследование этой ситуации. И мы со съемочной группой НТВ приезжали к Тамаре Ивановне, снимали на видеокамеру эти вырванные провода, поврежденный телефонный провод, и мы даже смогли зайти в управляющую компанию «Жилищник» района Хорошова Мневники. Тамара Ивановна, расскажите, пожалуйста, в итоге какую угрозу представляла для вашей жизни и здоровья вот этот обрыв электропроводов вам, пенсионерке-инвалиду? Где вы потом оказались?
Я оказалась в реанимации, где я провела 5 дней. Вот, это было прямо накануне. Потому что, когда мне отрезали провода, и я побежала в эту... Кое-как, это, можно сказать, побежала, это очень хорошо сказано. Я была совершенно больная, перед этим я побежала в больницу. И я с тяжелым диагнозом, и с больными ногами, с которыми я промучилась уже больше года, я пошла в эту компанию, где мне просто выложили такую сумму, которую я должна заплатить в течение 3 дней, я, конечно, и сказали, что это не они отрезали, что они к этому отношения никого не имеют, и чтобы в течение 3 дней я заплатила эти деньги, которых, мне, во-первых, я не должна, я не считаю это своим долгом. У меня никакого долга не было, я всегда платила исправно. 3 года после смерти моей дочери, вот, которая была впутана в эту ситуацию нехорошую, она же платила...
Тамара Ивановна, вот мне хотелось бы узнать, чем в итоге закончилось? Вам удалось добиться перерасчета этого липового... Нет?
Нет. Нет, конечно, нет. Даже со мной никто не стал разговаривать. Просто угроза за угрозой. Мне шли письма. Они у меня сейчас еще сохранились, эти письма с угрозой.
Чем в итоге...
А чем закончилось? Я вернулась, света не было. А потом, значит, когда уже попросила там... чужого человека, чтобы он полазил там по проводам, он мне подсоединил, и когда... А, во-первых, у меня, знаете, еще мало того, что отрезали свет, я и телефоном не могла воспользоваться. Мне было так плохо, я не могла вызвать скорую помощь. У меня телефон сотовый не работал.
Вы тоже, потому... то есть, получается, да. Против вас совершено преступление, которое конечно. Угрожало вашей жизни.
Стопроцентное.
И полиция ваше заявление выкинула в помойку.
Выкинула, да.
Долг.
И знаете,
вам...
я еще звонила в электросеть туда, они сказали, что у вас долгов нету. Это не мы отключили, понимаете? То есть здесь сговор просто.
Хорошо. Ваш долг, поскольку его вам никак не пересчитали, вам
нет.
Кто-то вам помог? Как вообще?
Да, православные добрые люди собрали мне деньги, потому что они уже не могли смотреть на эту ситуацию, на то, как я мучаюсь. Они собрали эти деньги и сами же квитанции оплатили.
Спасибо большое, Тамара Ивановна. Вам, прежде всего, помощи Божией и здоровья.
Это просто, знаете, кража из карманов.
Спасибо православным верующим.
Я думаю, хороший повод просто поблагодарить общину, поблагодарить православных людей, которые приняли участие в этом. Вот вы, кстати, можете, благодаря нашему радио, публично сейчас громко всех поблагодарить.
И я приношу большую благодарность. Знаете, это помощь Божья через этих добрых людей, которые не остались равнодушными к моей беде. И вот так мне помогли. Если бы не они, я бы не знаю, они бы давно меня уже выгнали бы на улицу, понимаете?
Добрый. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь.
Спасибо, очень и вас храни Господь.
Бог. Трогательная история. Я думаю, Саш, что здесь, уже напрашивается сам собой вывод, что спасающиеся могут надеяться...
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Кстати, Тамара Голубкина, она, причем я знаю, она постоянная ваша слушательница. Это вот... пример такой верного зрителя, слушателя вашей передачи.
Ну, это крайне приятно. А для нас, для всех, это хороший опыт того, как мы можем поступать. И насколько значим храм нашей жизни. И не только место, куда мы прибегаем со своими слезами и просто одиноко молимся у иконы, сколько место, куда мы реально можем обратиться, и все равно люди нам помогут. Может быть, не помногу, но все-таки, видите, вот решили сейчас ситуацию. Спасибо большое. Вам я признателен за то, что вы выносите эту проблему. Все-таки она решена.
В одном конкретном случае эта проблема решена, но сколько еще таких проблем? И, Евгений Константинович, я вот думаю, что Может быть, с помощью вашей радиостанции, с помощью Радонежа мы сможем поднимать вот такие проблемы, когда человек оказывается один на один перед лицом государственной системы, государственной машины, которая как танк иногда, порой, давит граждан. И вот с помощью Радонежа, может быть, этих людей, наших с вами соотечественников, удастся защитить и поддержать.
Людей, которые социально активны, кто мог бы оказать юридическую, организационную, административную помощь в таких случаях, мы тоже просим подумать, как они могли бы поучаствовать, и пишите к нам, присылайте смски. Ну, все знают, наши слушатели, как это сделать, оставляйте свои координаты. Если вы можете, вот, волонтеры, помочь в этом случае, пожалуйста, потому что, видите, как вот уже один человек, который сам, когда был на ногах, когда мог, помогал всячески, тоже нищим, обиженным, обездоленным людям, оказался сам в такой ситуации, когда, ну, на грани смерти просто.
Да.
Спасибо большое. Вы слушали программу «Государство и человек. Роль храма в нашей жизни. Роль общины в жизни православного человека».
В нашей студии были директор радиостанции Евгений Никифоров и его гость, известный православный журналист Александр Егорцев.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Небесные блики. Вера в жизни и стихах русских поэтов от Ломоносова до Ахматовой. Нашего микрофона автор радиоцикла, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин.
Владимир Сергеевич Соловьев, 1853-1900. Он известен как самобытный философ. Его учение о цельном знании имеет ярко выраженный религиозный характер. С детства его отличала глубокая вера и мистическая настроенность. В 20 лет он защищает магистерскую диссертацию, в которой критикует западную философию за приоритет разума и умаление веры. В своем главном труде «Оправдание добра» Соловьев показывает необходимость синтеза науки, философии и религии. В ранней молодости Соловьев был воодушевлен идеей создать систему, в которой вечная истина христианства была бы изложена на языке современной ему философии и науки. В жизни он был человеком, что называется, не от мира сего. До конца дней своих не имел семьи и собственного угла. Был очень неприхотлив в еде и одежде. В отношениях с ближними его отличала доверительность, доброта и терпимость. Умственная и душевная сосредоточенность, в которой он не знал устали и отдыха, в конце концов привели его к нервному и физическому истощению. Похоронен был на кладбище Новодевичьего монастыря, рядом со своим отцом, выдающимся русским историком. Стихотворение «Иммануэль» из древнееврейского переводится «С нами Бог». Так в книге пророка Исаия назван «Мессия», ожидаемый Сын Божий, Бога-человек, Господь наш Иисус Христос, который должен был стать истинным Богом и истинным человеком для нас. Во тьму веков та ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях неба опочила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне. Цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно, и слово вновь в душе твоей родилось, рожденное под яслями давно. Да, с нами Бог, не там в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров — ни в злом огне, и ни в дыхании бурном, и ни в уснувшей памяти веков. Он здесь, теперь, средь суеты случайной, в потоке мутном жизненных тревог, владеешь ты всерадостную тайной, бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Ночь на Рождество. Пусть все поругано веками преступлений, пусть незапятнанным ничто не сбереглось, но совести укор сильнее всех сомнений, и не погаснет то, что раз в душе зажглось. Великое не тщетно совершилось, недаром средь людей явился Бог, к земле недаром небо преклонилось, и распахнулся в вечности чертог. В незримой глубине сознания мирового источник истины живет незаглушен, и над руинами позора векового глагол ее звучит, как похоронный звон. Родился в мире свет, и свет отвергнут тьмою, но светит он во тьме, где грань добра и зла. Не власти внешнюю, а правдою самою князь века осужден и все его дела. О, всесвятая, благословенная, лестница чудная к небу ведущая, с неба ко мне преклони свои очи. Воду живую, в вечность текущую, ты нам дала, голубица смиренная. Ты, солнце правды, во мрак нашей ночи вновь возвела, мать, невеста и дочерь. Дева всеславная, миродержавная, и таиница Божьих советов, проведи ты меня сквозь земные туманы, в горние страны, в отчизну светов. Когда в свою сухую ниву я семя истины приял, оно взошло, и торопливо я жатву первую собрал. Не я растил, не я лелеял, не я поил его дождем, не я над ним прохлады веял или ярким согревал лучом. О нет, я терном и волчцами посев небесный подавлял, земных стремлений плевелами его теснил и заглушал.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла писателя Олега Михайловича Сенина «Небесные блики. Вера в жизни и стихах русских поэтов». Мы благодарим Олега Михайловича за сотрудничество с нами и сердечно поздравляем с 70-летием, которое он отмечает 24 марта. Многое вам и благое лето, дорогой Олег Михайлович!
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Дорогие братья и сестры, я рада вновь представить вам мою давнюю добрую знакомую, моего старшего друга и наставника на журналистском пути, на пути воцерковления, Алину Яковлевну Чедаеву. Сегодня мы поговорим о новой книге и, вопреки традиции, о книге, которой еще нет, она только пишется. Но настолько важны темы, затронутые в ней, что мы решили начать этот разговор.
Итак, я, наконец, собралась писать книгу о замечательном, к сожалению, очень малоизвестном писателе, великом русском, не боюсь эпитета, великий, Илье Дмитриевиче Сургучеве, родина которого Ставрополь. И именно там его поднимают, его публикуют, хотя карманы нищие, но тем не менее что-то удается издавать.
Город там... Креста, да?
Город Креста, совершенно верно, да. Там работает в Государственном университете Ставропольском Александр Алексеевич Фокин. и его коллеги на кафедре истории новейшей отечественной литературы. По-моему, он всю свою творческую жизнь посвятил Илье Дмитриевичу и очень результативно. И вот совсем недавно вышли первые 4 тома, благодаря, конечно, Фокину, сочинений Сургучева. Несмотря на то, что это очень радостные для меня факты, но это все равно региональный уровень. Вот беда, да и тираж-то 4-томника чрезвычайно маленький.
Хотя как раз вот книгу-то Сургучева «О детстве императора», я надеюсь, все-таки читали многие, уж во всяком случае, наши слушатели.
Эта книга Сургучева должна быть настольной в начальной школе любой русской или российской школы. Понимаете, ее нужно изучать, потому что все эти домыслы, все эти вымыслы по поводу императора, семьи, умиления или негодования, они уйдут, когда дети и учителя прочитают истоки этого человека.
Ну, в школе мы еще долго, боюсь, с вами не дождемся, а вот домашнее чтение, домашнее детям на ночь чтение, читать, это
бы,
очень...
Хотя бы, да-да.
Было бы.
Ну вот,
хорошо.
И моя первая глава называется «Здравствуйте, Илья Дмитриевич». Я познакомилась с этой книгой, когда она была, «Детство императора Николая II», когда она была опубликована в журнале «Юность». Я копалась в библиотеке районной Ветлужской, и вот наткнулась, и совершенно озаренная прибежала в свою воскресную школу к моим замечательным детям, которые, конечно, в основном, как это сказать, от очень неблагополучных родителей, семей, вот бежали в эту мою воскресную школу. И я старалась нести вот тот свет, который меня заряжали разные обстоятельства, книги, люди. И вот таким образом я принесла эту книгу в нашу воскресную школу. Я в этой своей первой главе пишу очень подробно о воскресной школе. Я не буду это все пересказывать сейчас. Хотя методика вот моего преподавания, и даже не преподавания, вот моей олицетворенной любви к этим ребяткам, а их доверие ко мне стоит разговора. Но это, видимо, в какой-нибудь другой раз. И вот мы вслух читали эту книгу. Получилось так, что когда вот они уже стали взрослыми, они со мной связи не теряют, и я получаю, вот недавно мой первый прихожанин, как я говорю, Женя Р., не буду называть фамилию, он живет в Нижнем сейчас, ну, все уже взрослые дяди и тети. Я его спросила: «Жень, ты помнишь, как вот мы читали книгу Ильи Дмитриевича Сургучева?» Он говорит: «Ну, конечно, помню. Помню, как царята яйца красили к Пасхе. Помню, как...» Царята – это так Аннушка, горничная и помощница матери Владимира Лонгрена, который был взят Ванечка в дворец и общался с молодыми великими князьями, с маленькими, не то что с молодыми, там, с Ники и Жоржем, потому что его мама, этого Владимира Лонгрена, была взята во дворец в качестве воспитательницы Жоржика и Ники. Вот он-то и рассказал Илье Дмитриевичу, уже тоже будучи в эмиграции, пожилым офицером, он был полковником, вот о своем детстве, которое он провел в Ванечковом дворце. Так вот, этот эпизод из биографии императора Николая II какой? В марте 1905 года к нему на прием пришла делегация от Святейшего Синода. Ну, по своим делам, по своим проблемам. А Николай Александрович, вместо того, чтобы изначально услышать, начать разговор, так сказать, с их стороны, он сказал, что он бы хотел отречься от престола, сделать престол наследником, что и полагалось, своего сына Алексея, а при нем регентами императрицу Марию Фёдоровну и великого князя, своего младшего брата Михаила Александровича. А самому-то ему принять сан патриарха. Сначала монашество, посвящение в сан какой-то, да, а потом уже и вот чин патриарха.
Выразительное, да, вот такое решение, самоотверженное, жертвенное.
Да, его не поняли присутствующие вот эти вот депутаты.
Ну, совсем в другой жизни, в другом поле находились духовно.
Ну да, это было для них совершенно неожиданно. И тогда Николай Александрович молча повернулся и вышел из кабинета. Он понял,
может быть, лучше бы был бы выход в российской поняли, истории, да, вот да, да, из да. этого узла.
И вот я пишу в этой первой главе, что бесценные воспоминания Лонгрена, воплощенные в книгу Сургучевым, во многом по-новому высвечивают трагическую фигуру Николая II, приоткрывают сокровенные движения его души и объясняют главный, может быть, самый решительный шаг последнего императора – его предложение отказаться от мирской власти и принять сан патриарха. На чтениях праздника «Вход Господень в Иерусалим» поминается – как плакал Христос, подъезжая к городу, где, он знал, суждено ему принять крестную смерть. Плакал о городе, который понеже не разуме времени посещения твоего, и зато предан доселе на попрание языком. Не поняли чиновники от Святейшего Синода чаяния своего государя в начале XX века, а ведь, может, история России потекла бы по иному руслу. Да, вот, понимаете, это вот очень важный момент при прочтении этой книги, когда мы видим и слабости Ники, и его опасные, иногда неблаговидные шутки, за что очень сурово наказывал папенька Александр III, ну, тогда еще наследный принц, он еще не был тогда императором, своего сына. Даже когда читаешь эту книгу и видишь эти слабости в характере Николая Маленького, да, то ты понимаешь, чем они обернулись, когда он вырос, вот эти слабости, и к какой трагедии душевной и практической, по сути дела, они привели. Благое было намерение у Николая Александровича принять сан патриарха. Ведь, понимаете, он как рассуждал, так же, как Иоанн Кронштадтский, так же, как Флоровский протоиерей, которые говорили, что Россия шатается, она находится в положении подвешенном, что у духовенства уже остыла вера. Вот особенно Флоровский пишет об этом. А Иоанн Кронштадтский говорил, что если ничего не поменяется в государстве российском, то оно падет, как пали древние народы, да, когда они перестали быть, перестали осознавать себя как некое целостное единство, объединенное верой. Вот Николай Александрович это очень хорошо понимал. Он понимал, какое значение может иметь церковь и вера вот в ситуации всеобщего разброда, шатания, как он позже скажет, всюду трутость, предательство и обман. Если помните, вот после так называемого отречения. Так вот, хочу вслед этому произнести достаточно горькие слова. Ну, вы знаете, что я написала книги о каждом из алапаевских мучеников, о каждом. В трех сыновьях Константина Константиновича, великого князя, я написала в книге об их отце, о густейшем поэте. Там целые главы посвящены этим людям. И не я одна радею о том, чтобы, во-первых, их перенесли из китайской земли, где они погребены на месте бывшей православной миссии, которую с землей сравняли, но и почтили во святых, так же, как Елизавету Федоровну и Иннокеню Варвару, потому что они были и герои войны. Сергей Александрович был генерал-инспектором артиллерии, и то, что он в 16-м году, какие он реформы провел, какие новые предприятия появились по изготовлению тяжелого оружия, то он создал до такой степени значительно было его действие, что вот я цитирую в своей книжке о нем высказывание советских инженеров по вооружению, которые, не называя его имени, говорили, что эту отечественную войну нашу мы выиграли благодаря тому, что вот этот Таон и этот человек, который был генерал-инспектором, фамилию они не называют, ясное дело, в советские времена писали эти слова, да, что они сделали для нашей будущей вот этой победы. Существует такой термин, как народная канонизация, очень может быть, потому что очень много людей, в том числе в Алапаевске, Людмила Леонидовна Югова, Любовь Владимировна Архипова, Это две женщины, которые пишут книги и о напольной школе, и о всех мучениках алапаевских. Они находят новые материалы, они что-то издают. И все, конечно, мечтают о том, чтобы всех их прославили в чине святых. Ну, получилось так, что в Екатеринбурге, видимо, в женском монастыре заседала, я боюсь тут ошибиться, может быть, в чем-то, но только в деталях, а не в существе, комиссия по канонизации. Я получила оттуда письмо от монахини, которая, вероятно, причастна была к этой комиссии, чтобы я прислала им свою книгу «Августейший поэт» и книгу «Апалея». А поскольку книга о князе Владимире Полее у меня подверстана к этой книге «Августейший поэт», я и выслала всю эту книгу с рассказом еще и о том, что в 14 году икона Владимира Полея, которая по благословению священника была написана в технике горячей эмали Андреем Авдеевым, мироточила в течение полугода, что есть свидетели, есть фотографии. Все это я назвала, выслала. Что же я получаю? Вот я вам сейчас прочту письмо, которое я получила из Алапаевска от Любови Владимировны Архиповой. «Только что испытала потрясение. Не могу не написать. Людмиле Леонидовне Юговой пришел ответ Синода в Алапаевск, где сообщено, двоеточие, наши убиенные князья Константиновичи не могут быть канонизированы, кавычки, ибо нет достаточных доказательств, что эти миряне были убиты именно за исповедание веры во Христа, а не по политическим мотивам». Ее комментарии, вот, Любови Владимировны. «20 век в России дал столько примеров мученичества. Вместо развития агеологии вот такое. Не подберу слов для обозначения». Людмила Леонидовна добавляет, она вот Югова, просто больна, держится на уколах. Всего доброго. Тут у меня просто комментариев нет. Я понимаю, что апеллировать не к кому, и апеллировать, самое главное, незачем. Потому что, а что, разве Николай II и его семья были убиты не по политическим мотивам, а по каким же тогда? Я считаю, что, и, наверное, не одна я так считаю, а те люди, которые заинтересованы в истинных оценках наших коренных русских людей, героев войны, к тому же Первой мировой, да, защитников христианства.
Как же не потому за исповедание что... веры? Они просто да, по умолчанию, как говорится, были верующими да, людьми, ну, и они да, живот положили за да, другие
свои. Иоанн-то Константинович, он же был иереем, он же в 18 году принял сан, ведь это же невероятно, то есть нужно просто понять, в каком году он пошел на заклание.
И все они пошли на это заклание, зная, что их ждет. Ведь никто да, не отказался, не нацепил да, красный да, бант, не сказал да, «я с вами». Да. Они да, знали, да, что умрут.
Да, да, да. Тем более, что Владимиру Полею Урицкий прошло, предлагал, он вызвал его отдельно от остальных Романовых и сказал, что вот у вас другая фамилия, ибо Владимир Павлович рожден от марганатического брака Павла Александровича с Ольгой Валериановной Пистолькорс. И что, если он отречется от своего отца Павла Александровича Великого князя, то его отпустят на все четыре стороны, а если нет, то вот извольте в ссылку. Естественно, что он не отрекся. По одной версии он якобы сказал, а вы бы отреклись от своего отца, а по другой просто повернулся и вышел. И вот итог и результат. Объяснения нормального, какого-то логического этому антиакту у меня нет.
Народное почитание очень многих позже канонизированных мучеников начиналось, было вне зависимости от решения синодов. Я думаю, никто нам не может запретить келейно.
Да, я тоже так думаю. Просто очень молиться, обидно, что в храмах очень многих нет, даже Елизаветы Федоровны нет иконы, что акафист не читают, что не поминают. Я вот была в Покровском храме в Марфо-Мариинской обители, после службы спросила священника, могу я заказать молебен обо всех алапаевских мучениках. Он сказал нет. Почему? Спросила, это было 2-3 года назад, если не больше. Он сказал, нет указа от патриарха, хотя обе ветви церквей, зарубежные и РПЦ, уже вроде как перестали быть изолированными друг от друга, а тут, оказывается, железный занавес, как был, так и есть.
Ну, молиться-то, молебен-то служить можно, как о убиенных христианах?
Сказал, нет, нет. Ну, нет, нет. Ну ладно, я об этом ведь уже говорила и на радио Радонеже, и писала, но вот и ныне там, и ничего не изменилось, к сожалению. Мы невероятно забывчивы. Вот правильно Пушкин говорил, мы русские ленивые и нелюбопытны, что мы не почитаем своих героев, своих мучеников, ну как так можно, да? Я все время говорю, вы представляете, какая была бы акция на государственном уровне? Мы перенесли на кладбище в Донской монастырь Деникина, Ильина, да, Владимира Капеля, и слава тебе, Господи, да? И там были толпы народа, и там было всенародное почитание и воскрешение памяти. А если бы вот семерых человек перенесли бы из китайской земли да на русскую, как некий высокий акт признательности этим людям за жертвенную жизнь и служение Родине, да? Ну, нет. Ну вот, а по поводу вот еще вот этой первой главы, надо мне было сразу об этом сказать, детство императора Николая. Я послала этот материал Валентину Яковлевичу Курбатову. Вот он ответил, что «Спасибо, Аля, нежно и печально, и умнее других возвращает Николая в духовный обиход. Горько сказать, но тут благожелатели в кавычках порой просто топят государя в елее и умилении, фальшь тотчас делается видна. Тут еще и та беда, что мы уже не можем быть детьми начала XX века, даже притвориться не сможем. Слово «помазанник» уже ничего не говорит даже очень церковному человеку. Монархический ген, в кавычках, поврежден в человеке. Умом мы это можем построить, но почувствовать глубиной сердца почти нет. И все монархические затеи сразу оборачиваются в обыденном сознании политической игрой, противостоянием нынешней власти, а не любящим криком духовного сиротства. Тут самое дорогое как раз вот такие живые свидетельства через детство другого поколения. Попытка сложить этот ген заново, воскресить, ну и так далее.
Ну, узнаю вот. Прямо проникновенный стиль Валентина Яковлевича, поклон ему низкий. Значит, 100 лет нам не хватило, и это мы, Господи.
Да.
Действительно, духовное сиротство очень хорошо сказал.
Да. Ну, вот это то, что, так сказать, наболело и с пылу с жару, так сказать, последние мои какие-то мысли и наработки.
У нашего микрофона была известный православный писатель Алина во святом крещении Алевтина Чедаева. А я с вами сегодня на этом прощаюсь. Программу этого эфирного дня подготовила и провела журналист Антонина Арендаренко.